Дорогая молодежь, в основании моей темы, которую обозначил уже брат Дима, возможность возвращения на истинный путь, я хотел бы прочитать из книги Иеремии, 8 глава, 4 стих. «И скажи им, так говорит Господь, разве упавшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?» Брат Дима вспомнил одну из поездок со мной. И почему-то мне хочется начать мои рассуждения тоже с одного мероприятия, которое принесло немало переживаний мне. Нас попросили с Димой посетить молодежный лагерь Хакасии, город Абакан. И вот мы договорились с ним, так как живем далеко друг от друга, чтобы встретиться на одном поезде в городе Омске. Он взял билет, я подрасчитал свой путь. И оказавшись, друзья, в Свердловске и пообщавшись с родственниками, я, друзья, заметил, что я опаздываю на поезд. И действительно, когда подбежал к кассе, мне человек сказал, работник вокзала: «Билет мы продать не можем». «Как?» У меня такой страх появился в душе. «Как Дима меня ждет в Омске, и я не сяду на этот поезд? Я уже в Свердловске, уже на пути, чтобы это осуществить». У меня такая паника. «А скажите, есть какая-то возможность, чтобы, ну, может, другой поезд идет и опережает этот или еще что-то?» Она посмотрела: «Нет». «А почему вы не можете мне продать? Ну поищите что-то». «Ну как, молодой человек, я объясняю. За 10 минут снимают программу. Это электроника, я ничего не могу сделать. А что мне делать?» «Ну, может быть, вы там поговорите с проводниками». И мы побежали. Я подбегаю к одной вот женщине: «Пожалуйста, возьмите, вот нужно обязательно». «Нет, нужно только согласование с начальником поезда». Я бегу к следующей, ее начинаю уговаривать, и так вот одну, другую, третью, и все-таки начальник поезда передо мной, он стоит уже на этой платформе, я умоляюще ему начинаю объяснять ситуацию, он вот так свысока, своего положения, говорит: «Это нельзя». И знаете, я уже последнее ему говорю: «У меня друг, он не видит, он там один, он меня ждет. Ради Христа пустите меня». Он говорит: «Нет». «Как нет? Я обратно в кассу. Девушка, ну сделайте что-нибудь». Она говорит: «Знаешь, есть такой вариант. Ты такси найми, и он тебя довезет. Водитель, быстро до следующей станции. Богданович, запомнил?» И я побежал. Такси, ищу такси. Начинаю объяснять человеку. Человек не русской национальности. Долго не может навигатор включить, как-то оттуда доехать. Вот. Я снова в панике. И тут, видя мое такое переживание и поведение странное, подходит один мужчина и говорит: «Тебе куда?» Я говорю: «Туда. Поехали, я тебя довезу». И знаете, он так уверенно по городу все повороты мчит, а я ему еще добавляю: «Вот успеем, я даже доплачу тебе, сколько ты просишь, еще больше доплачу, только, говорю, гони быстро». Ну, не сильно, говорю, так, ну, гони, говорю. И знаете, он так лихо примчал меня на эту станцию, я сел в поезд, спокойный, но когда подъехали к станции Омск, и я видел, как два работника этой станции под руки вели Диму, меня снова объял ужас. Если бы он сел в вагон, а меня там не было, не было бы этой возможности хоть как-то попасть на этот поезд. Что было бы тогда? Но Бог все устроил. Дорогой друг, а если ты сошел с поезда спасения? А если ты удалился от Бога? А если ты не движешься по этому истинному пути вечность? Есть ли у тебя возможность снова заскочить в вагон спасения? Есть ли возможность снова душу свою успокоить у Иисуса Христа и быть уверенным, твердо уверенным на славную будущность и на прекрасную вечность? Есть ли эта возможность? И ищешь ли ты эти возможности? Возможность есть. Почему мы так твердо об этом говорим? А потому что в этом есть основание, и оно библейское, друзья мои. Посмотрите, здесь в начале этого стиха пророк говорит так. И так говорит Господь. Скажи им, так говорит Господь, разве упадшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Есть возможность. И есть очень серьезные основания, чтобы эта возможность, она в наших глазах была очень реальная. Давайте вместе посмотрим. Я хотел вместе с вами обратить внимание. Какое же основание? Первое, друзья, упадших и ушедших Бог не проклинает. Когда Адам встал на путь непокорства, Бог ему сказал: «Я запретил тебе». И Адам этого не послушался. Мы находим в Священном Писании, Бог, обращая к нему слово свое, он, друзья, его не проклинает, а он проклинает землю, будет проклята земля из-за тебя. Он его не проклял. Он не лишил его общения. Он не призывает несчастье на его жизнь, желая зла. Так объясняет нам эту формулировку о проклятии. У Господа особое отношение к этим людям. Он открывает возможности для их спасения. И знаете, друзья, я бы сказал так, когда у человека духовное охлаждение, когда у него безразличие к Богу, когда у него есть жажда к греху, нежели к воле Господней, и вот встречаются беды, несчастье, какая-то утрата, сердечная пустота, ожесточенность. Но вот несомненно, это допускает Всемогущий. Но не так, как проклятие. А Он из всех худших вариантов для тебя. Он находит самый лучший, только для того, чтобы тебя повернуть к Нему. Вот в водительстве Божьем, в Его благости и в Его намерениях Он не лишает общения с собой. Он не призывает несчастье на твою жизнь, а у Него есть особый план к тебе. Если хочется тебе избрать другие пути, а Господа Бога ты забываешь, то Бог тебя легко поставит в такие ситуации. Но ты ни в коем случае не должен думать, что это проклятие, как Максим лежал в гипсе, или, может быть, как-то еще аварийные ситуации, или годы, невзгоды, или, может, какая-то обстановка у тебя на работе или с друзьями. Ни в коем случае ты не должен думать, что какой-то рок несчастья, бед, утраты, и это навсегда Бог допускает в твоей жизни. Посмотрите, что Бог говорит. Удивительно такими словами. 65 глава Исаии. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, но по своим помышлениям к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо». Друзья, мы вспоминаем притчу о блудном сыне. Мы ее хорошо знаем. Это неисчерпаемая история. Вернее сказать, это история доброго отца. Она открывает нам благость Божью. Благость к тем, которые ушли, которые сопротивляются, которые недовольствуют в пределах отца, отдав имение по его желанию, он не кричал ему вслед: «Больше не возвращайся!» Он не проклинал его. Двери отцовские, они были открыты, а сердце было распахнуто очень широко. Мы это, друзья, помним. Проклятия там не было, поэтому сыну было легко вернуться. Один поэт, он, друзья, решил описать ад. И он там подмечает такой момент. Надпись над адом висит такая: «Входящий сюда должен оставить всякую надежду». Я так понимаю, молодежь, что жизнь без Бога на земле и жизнь в аду тоже без Бога. Но есть разница какая? Когда человек живет здесь на земле, отвергая Божью благость и его пути, он имеет расположение к греху, и мир предоставляет всякую возможность, чтобы этот грех осуществлялся. Но в аду человек также имеет расположение к греху, и там такие же есть возможности, все соблазны будут туда помещены, в это место. Но возможность осуществить грех уже не будет. Вот это пик проклятия. Ну а пока ты здесь на земле, есть возможность и есть надежда. Никто эту таблицу не весит, кроме дьявола, что нет надежды. А Бог простирает к тебе руки всякий день и всякое утро. Мне так нравится всегда читать повествования Евангелия от Марка. Иисус Христос в окружении людей. И вдруг кто-то пробирается. Может быть, недовольство, какое-то возмущение. И вдруг Иисус Христос видит перед ним человека прокаженного. Ему священник сказал, что он нечист. Ему родственники и его соседи сказали, что он нечист. И он сам себе сказал и кричал даже другим, что он нечист. Но сейчас у ног Иисуса Христа он с таким воплем души: «Господи, если ты хочешь, очисти меня». И вот Иисус Христос, написано, он даже прикоснулся к нему в знак благости, что он его не отвергает. «Хочу, очистись». Вот какое расположение у нашего Господа, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Может быть, твои друзья сказали, что ты нечист. Может быть, окружение, оно говорит, что ты нечист. Все говорят, что ты нечист. А может быть, ты сам в себе уже понимаешь, что ты серьезно нечист. Ты ушел от Бога. Ты наплевал на Его благость. Тебе не нужны Его заветы. Все то, что там говорили, это все для тебя ничто. Но есть тот, который говорит: «Я хочу». И готов к тебе прикоснуться. Мартин Лютер, когда переводил притчу о блудном сыне, он дошел до этого места и пришел в себя. Молодежь, обратите внимание, какое блаженное состояние. Пришел в себя, какая верная точка отсчета на путь исправления, на путь спасения. Но почему-то этот великий человек, он поставил такие слова. Он бил себя в грудь. И бывает такое состояние у человека, когда сатана, он еще глубже погружает в грязь. Ты ушел. Бог тебя проклял. Это он угнетает тебя, посылает тебе беды. Он не примет тебя такой, какой ты есть. И душа начинает бить себя в грудь. О, если бы этот юноша остался в этом состоянии или в этом положении. Нет, он встал и пошел к Отцу, ко спасению. Если бы он продолжал эти удары в себя, а как многие продолжают эти удары, не видя за этим благость Божью: «Хочу, очистись». И так основание для твоего спасения. Проклятие Божье на тебе нет. Он тебя не проклинает. И поэтому возможность к возвращению есть. Второе, друзья, какое основание? Апостол Павел говорит к Ефесянам: мы его творение. В начале повествования библейского мы находим, что мы действительно творение Божие, как Бог нас удивительно и славно сотворил по образу и подобию своему. И Он заботится о своем творении. Бог имеет больше морального права на нас, нежели даже сам сатана. У меня недавно в гостях оказался родственник, он бывший подполковник ракетных войск. Ну, много он вспоминает из своей жизни. Он говорит, мы, говорит, устанавливали, говорит, такую ракету. Мощная, говорит, мы сами удивлялись. Когда мы сделали испытания на новую землю, она, говорит, превзошла наши, говорит, ожидания. Говорит, один, говорит, миг, и вся Англия, говорит, в ничто. Враги назвали ее «Сатана-1». Но у нас, говорит, была еще одна ракета «Сатана-2». И я вот так слушаю, действительно, какая мощь на уничтожение. Но Бог еще никому не позволил нажать кнопку этой ракеты, чтобы Англия еще что-то исчезла. Потому что Бог заботится о своем творении. Он здесь все регулирует. И если какие-то происходят катаклизмы или, может быть, большие события, все под контролем. Бог имеет больше моральных прав, нежели дьявол. И поэтому мы должны быть спокойны, друзья. Как это славно, как это приятно, друзья, вот это осознавать, что у Господа есть вот эта черта, как мы читаем эту историю о блудном сыне, когда он находился там, около свиней, без обуви, мы находим его без обуви, когда он вернулся, друзья, к отцу, в этой одежде нищего, отец попросил ее поменять. Но он оставался сыном. В его сознании было такое: пойду к отцу моему. И действительно это так. В одном городе жил один мальчик. Так получилось, что его рост, он стал отставать от роста сверстников. Несомненно, они его обижали, смеялись. У него накапливалась злоба, обида, недовольство. Ему хотелось отомстить, но не было какой-то, наверное, возможности. И вот когда он подрос, он увидел выгодное положение, ну, материальное, и он стал собирать денежки в пользу поработителей. И тогда тем более его не взлюбили. И в этом он особенно преуспел. Он даже стал начальником мытаря, его звали Закхей. И вот, находясь в такой обстановке, его не любят, его презирают. Его уничижают, ему даже в среду народа, в общество войти неудобно. Может быть, он в глубине души, и даже не может быть, он осознавал, что он зашел слишком далеко. И как ему тогда вернуться? Снова быть своим среди тех, которые называются народом Божьим, как ему вернуться? И эти чаяния души знал Иисус Христос. Он пришел в этот город Иерихон. И эта встреча произошла. И тогда, когда Закхей увидел себя хоть кем-то признанным, он в душе своей сказал и громко: «Все, я хочу жить по-другому. Половина имения я раздам нищим, кого обидел, я воздам. Я хочу быть ближе к народу моему, я хочу встать снова на этот истинный путь всех обетований Божьих». И тогда Иисус Христос, заметьте, сказал такую фразу: «И он сын Авраама». А в Священном Писании в Исаии мы находим такое слово: «Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнал нас, и Израиль не признал нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш». Авраам идет по улице Иерихона. Ему приятно. Его окружают люди. Его узнают, и он узнает. Он, может быть, сожалеет, что они в рабстве. И вдруг ему встречается Закхей. Я думаю, у Авраама, у него бы, ну, какая-то неприязнь такая. Что ты сделал? Что ты натворил? Как ты мог оказаться в таком положении? Да ты не мой!» И Израиль бы не узнал. А вот Иисус Христос узнал. У него достаточно благости. Он признал, это же творение Божье. Ты сын Авраама. И поэтому возможность для спасения, так как он был сын Авраама, была для этого человека, для Захея. Друзья, мы Божье творение. И поэтому возможность на спасение, она есть. Когда блудный сын возвращался, он еще не дошел до дома. Отец, написано, увидел его издали. И он увидел сына, он не увидел нищего. Он не увидел этого наглого юноша, который рассочил имение. Он увидел сына. Он побежал. Друзья, я обнял сына своего. Ему это было нетрудно, потому что это был его сын, друзья. Как это приятно, друзья. Я однажды, ну вот так в детстве, сестру свою, ну что-то она меня разозлила, и я, простите, я говорю, ты свинья, говорю. Вот. Но она такая шустрая на язык, она говорит, а ты брат свиньи. И у меня больше слов не нашлось. Бог нас видит детьми своими. Простите, молодежь, когда мы поступаем, как присмыкающиеся, когда мы живем негодно жизнью вот этой мирской, никчемной, Бог нас все равно видит детьми своими. Когда мы плюем в его сторону и поворачиваемся спиною, как Каин, мы слышали, Бог нас видит своими детьми. И это наше твердое основание на наше спасение, на возможность повернуться к Нему. Пусть нас Господь в этом благословит, чтобы мы могли, воспользуясь этим, иметь дерзновение на возвращение. Следующее, друзья, что мне приятно, и точно есть возможность на возвращение, это сознавать то и читать, что за нами следует Иисус Христос, когда мы убегаем от Него, когда нам, может быть, все не нравится, или мы сильно любим грех. А Христос мы находим в книге Откровения. «Се стою у двери и стучу». О, если бы было так, Иисус Христос сделал один стук в дверь нашего сердца и пошел. А потом еще добавил, «Но я же стучал». Ты не услышал? Виняй на себя. Я стучал. Но у Господа не так. Се стою у двери и стучу. Вот это образ нашего Господа, который неустанно совершает свой труд благодати. И у Него инициативы для нашего спасения намного больше, чем у нас. Христос, закрепляя эту мысль или показывая свою сущность в плане спасения, Он рассказывает несколько историй, несколько притч. Мы помним эту притчу о потерянной овце. Написано, пастух оставил и пошел. Он стал ее искать. Он взял ее на плечи свои, когда нашел, и понес ее. Вот ревность и желание пастыря. Это наш Господь. Мы читаем другую историю, которую Иисус Христос привел. Избили человека, бросили на дороге ни с чем, окровавленного. И вот идет добрый самарянин. Несомненно, это почерк нашего Господа. Несомненно, это Он, который остановился. Начал перевязывать раны. Начал его лечить, начал ему помогать. Посадил на осла своего в гостиницу. И там, оставив деньги, он полностью обеспечил выздоровление этому человеку. Это наш Господь. Это его инициатива. Это его, друзья, остановка. Это его помощь, это его лекарство, это его забота, чтобы нас поднять и восстановить. Друзья, это так славно. Это так приятно, И вот то, что Он делает для нас, это и есть основание для того, чтобы встать и подняться, и снова идти к Господу, чтобы быть в вагоне спасения. Однажды в молодежном лагере, вот в нашем последнем, Пермского края, мы сделали такую игру. К нам приехали подростки в лагерь на последний день, и мы решили сделать маршрут. И знаете, что мне вот запомнилось или вспомнилось сейчас? Мы на первом этапе, ну, завязали молодежь, ну, как бы сделали их калеками. Ну, кто руку вот так поджал, ему перевязали, кто ногу, кому глаза завязали, кому рот скотчем вот так завязали. И вот их по маршруту вот так отправили. И знаете, даже один расслабленный был. Носилки не успели сделать, вот стол обеденный, несут двое вот. И такая, знаете, процессия идет искалеченных вот, людей. И вот первый пункт. Такая лечебница сомнительного характера. Ну, кто устал, быстро поддавался на это исцеление. И вот следующий пункт мой. Такая надпись «Небесная лечебница». И вот я стою и жду людей. И предлагаю им исцеление от Господа. У меня есть своя программа, свои мысли. И я готов уже встречать последнюю группу. Готов встречать. И вдруг я вижу, с пригорка спускается машина милиционерская. А я-то знаю игру, у нас это не входило, вот, никто не переоделся. И знаете, у меня сердце так немножко забилось. Еще со мной брат был. Все, Володя, милиция, что делаем? Я говорю, быстрее их в лес. А уже выходит вот это, знаете, процессия-то такая, вот. Не похоронная, вот, коллег такая, вот, инвалидов выходит. И у меня такое в голове, милиция подъезжает, и мы всех вот этих несовершеннолетних, всех так тут изуродовали, что мы с ними делаем, вот. И что сейчас будет? И брат, который мне помогал, обратно в лес, все, быстрее, всех в лес, слово их задвигает. Милиция останавливается. Так, что здесь происходит? Вот. А я-то, чтобы они не увидели, потому что те еще не совсем исчезли, вот. А я так встал и как бы вот так не выпускаю их из машины-то, вот. Один человек обошел меня, так, небесная лечебница. Вот так задумался. Так, несовершеннолетние есть? Вот. Я говорю, знаете что, вам все объяснят там внизу. Вы едете туда внизу, у нас там внизу. Все внизу объяснят, вот. Пожалуйста, говорю, езжайте вниз. Вот как бы так и в машину немножко так, вот. Помогаю им. Так, все объяснят внизу. Внизу объяснят. И вот знаете, они так уехали туда. Я говорю, подходите, коллеги, подходите. Продолжаем игру дальше. И вот они подходят, и я начинаю им принципы небесные объяснять. А люди-то там обожглись на первом пункте, и они мне не верят. Я говорю, как вы мне не верите? Небесная лечебница, я вам помогаю. Вот. И начинаю их убеждать, вот Господь лечил, пример разный рассказывать и все прочее. И вы знаете, люди, когда верили, но я им развязывал все, конфетки давал. А кто не верил, заставлял пить компот, ужасно пересоленный, вот. Ужасно пересоленный, вот. А кто верил, радостно шли дальше. Друзья, не так ли мы с вами? Бедная молодежь, искалеченная грехом. Там-то это игра. А в жизни-то много серьезнее. И довериться в небесной лечебнице тому, который душу поправит. Тот, который намного больше заинтересован. Тот, который не от милиции нас защищает, да, а от греха оберегает. Тот, кто желает помочь тебе подняться снова, и чтобы ты не хромал на оба колена. Чтобы ровно шел к небесной гавани и творил здесь дела правды на земле и был счастливым человеком, не пил эту горечь своего неверия и своих поступков, это Он идет за тобою, чтобы ты имел это спасение. Как это вот приятно осознавать, что Он намного больше заинтересован в этом, намного больше. Когда блудный сын подходил, то он побежал, отец-то побежал. А у сына это была программа, которую он должен был озвучить. Молодежь, как вы думаете, что забыл блудный сын сказать отцу? Вы не вспоминаете? Он все это прокрутил много раз в голове. И когда он шел, старался не забыть. Но когда объятия отцовские прижали, и когда он увидел отца своего, первую половину он сказал, а вторую даже, наверное, и не вспомнил. Недостоин я называться сыном твоим. Вот что не сказал блудный сын, о чем он размышлял там у свиного корыта. Да потому что благость Отца все покрыла. Так Иисус Христос, следуя за нами, Он довершит все до конца. И мы сами даже себя не узнаем, что значит лучшую одежду. Дайте обувь. Что значит поцелуй? Что значит вернуться на полных правах? Это делает Бог. Несколько недель назад у нас с молодежью было молитвенное общение. И мы молились за это общение, молились за все вопросы нашей поездки. Закончили в 12 часов. И вот мы ходим, и как раз много снега так выпало. Ну, я вот вперед вышел из дома молитвы. И вот смотрю, перед домом молитвы лежит человек. Ну, я так вижу, вот так по следу-то он ползет куда-то, вот дальше ползет. Но почему-то остановился около дома молитвы. Я раз так к нему, вот. Потом за братьями. Мы с братьями вышли. Ты куда идешь, то есть ползешь, куда идешь, вот. Почему ты здесь? Как тебя зовут? Начали спрашивать. Мне нужен Серега. Где Серега? Ну вот, вот Серега, оказывается, здесь недалеко живет. И мы взяли его. Ну вот подвели к калитке. Ну вот он еле-еле вот висит на наших руках. Мы давай колотиться в это окно. Никто не открывает. Кто-то уже там кричит, дала, уже ехать надо и все прочее. А мы стучим. Ну как бросить здесь? Вот, вот такая ситуация. Что с ним делать? Хочется помочь. И знаете, наконец-то Серега проснулся. Вышел с каким-то ключом, вот с какой-то кочергой. Что надо? Я говорю, да прости, пожалуйста. Ну вот это, ты знаешь его? Знаю. Уносите его в 66-й дом. Не нужен он мне. Вот этого. Ну вот мы пошли вдоль по Ялуторской нашей 66-й дом искать Снежочек. Мы его тащим. Он что-то ворчит, недоволен еще. Да и бросить бы его. Зачем нам он нужен? Вот 12 часов. Нет, тащим его. Тащим. Подошли к этому дому. Стучим. Я думаю, ну что же делать? Ну что же делать-то? Ну вот как раз будка здесь собачья. Может, он в будке, что ли, заночует? Вот. Ну большая будка. Вот. Ну вот даже и не знаешь, что делать-то. Вот не знаешь. Вот. А потом он говорит. А мы спрашиваем, ключ-то есть? Есть. В будке ключ, в будке, вот. Ну вот открыли. И знаете, вот только он зашел, и сразу на сердце спокойно. Он-то сопротивлялся, он возмущался, он-то думал, что мы негодяи, и даже ключ нам сначала не доверял. Но инициатива наша, она подарила ему спасение. Ну вот так, если грубо сказать. И я понимаю, что человек, который вот ползет, холодно упал, ну сколько он может проползти? Сколько ты можешь проползти в своем состоянии? Да замерзнешь где-то, да погибнешь. Это точно. Но благость Божья, она может согреть. Она заинтересована, она не ставит тебя в будке собачьей жить. Она вернет тебе человеческое твое положение. А почему? А потому что Он заинтересован, Он хочет твоего спасения. И это основание на возможность спасения. Это обязательно так произойдет. Обязательно так будет. Пусть нас Господь благословит, чтобы вот этим, с этим сознанием идти к Спасителю. Он хочет твоего спасения. И Он это делает, друзья. Ищет тебя, потерянную овцу, перевязывает раны твои, лечит твою душу. И последнее. У Бога есть жалость, у Бога есть любовь. Это настолько ясно понял один пророк, который, может быть, и не хотел до конца влиться в планы Божьи, которому, может быть, трудно, может быть, было понять, как так Бог может быть милостив. Это пророк Иона, друзья. Пророк Иона. Да я знал, что ты Бог милосердный, милостивый, ты сожалеешь о бедствии. Я знал. И вот Бог явил милость к этим ниневитянам, очень людям злым, Бог явил милость. У Бога есть милость, сострадание, жалость, сожаление. Вот основание того, чтобы идти в объятия того, который это все имеет. Однажды случилась такая история. Войско сириан пришли на землю израильскую. И знаете, война-то пошла не в их пользу. Сразу поразили 100 тысяч сириан, израильтяне. Эти люди побежали в город, и на них стена упала, и еще 27 тысяч погибло. И вот начальник, царь Винодат, написано, бегает в комнате из угла в угол, из одной комнаты в другую, и все, он понимает, что ему гибель сейчас. Он и раз, и два наступал, и сейчас точно пришла его гибель. Слуги, увидя его такое состояние, ему говорят, да мы слышали, что цари израильские милостивые. Ну, позволь, мы оденем вретище и пойдем. Ну, как-то, может быть, будет какая-то возможность спасения. Ну, вот они пошли. Пришли к царю израильскому Ахаву и говорят про Винодада. А царь-то и точно оказался милостивый. Брат мой Винодад. И жизнь для царя сирийского, она снова, то есть надежда и возможность, она вернулась. Мы слышали, что цари израильские милостивые. Молодежь, а вы слышали это? От папы, от мамы? От проповедников вы это слышали? От Духа Святого? Когда ты где-то далеко, когда уже такой тупик в твоей жизни, ты слышал, что Бог, Он очень милостивый. И к ниневитянам Он был милостив, пожалел их. И к многим Он был очень милостив. И к Каину Он был милостив, предупреждая его, грех лежит у двери, ты господствуй над ним. Милостивый. Однажды мне позвонил один человек. Я знал, что он негодный человек. Он в нашей молодежи одну беду сделал много лет назад. Негодный. И он мне звонит. Вот так объяснил ситуацию. Дай, пожалуйста, 2000 денег. И знаете, я не хотел ему давать. И он умолял, умолял, вот так, вот так. И вот когда подъехал к порогу дома моего, просит у меня, а потом добавил, ради Иисуса Христа дай, и у меня в душе все. Все отговорки закончились. И вот у меня семья, 6 детей, последние 2000, я помню, ему отдал. И он, конечно, мне не вернул их, обещал завтра. Прошли годы. Я его встретил в доме молитвы, мы с ним так общаемся, и у меня вот так, как бы в разговоре, а 2000-то? И я вспоминаю, ради Христа я тебе, ради Христа дал. Ради Христа я дал. И я ему не напомнил. Ради Христа. А в чем милость Бога основана? Да ради Христа. Ради Сына Своего, молодежь, вот только подумайте, что Бог, Он намного милостив, нежели я, намного. И вот ради Сына Своего, как с Ним, не дарует нам и всего. Нам, охладевшим, остывшим. Где-то наш светильник, он погасает. Нам что-то становится безразличным. И есть ли возможность поправиться? Есть ли возможность подойти к благости, к престолу милости Божьей? Да есть, да почему? Потому что Бог смотрит глазами милости через Сына Своего Иисуса Христа, который страдал за грехи наши. И поэтому любой грех, любое беззаконие, любое то, что мы творим, и как бы ни было бы глубина отступления, есть возможность на возвращение, Бог милостью Своею смотрит через Иисуса Христа, Сына Своего. Рассказывают, у Александра Македонского был такой обычай. Когда он с войском подступал к какому-то городу, он давал возможность жителям и всем, которые готовы были сражаться, возможность на спасение и на его милость. Он разжигал большой костер. И пока этот костер горел, они могли открыть ворота и сдастся. И тогда он весь город и почестями, и всем снабжал, и никого не обижал. Это костер был милости, пока горит костер. Молодежь, у Бога достаточно гнева на эту землю. И у Бога достаточно гнева для тех, которые его знали с детства. Те, которые знают путь спасения. И те, которые сознательно отвергают, у него достаточно. Но горит костер милости. И этот костер очень большой. И костер этот не потухает для тебя и для меня. Он не потухает. Пока ты здесь на земле, он горит, потому что он смотрит на нас через Иисуса Христа. Итак, дорогое собрание, дорогая душа, израненная, избитая, которая, может быть, и себя бьет себя в грудь, думая, нет возможности на спасение. Та, которая потерялась, ту, которую, может быть, отвергли даже от народа Божьего и считают нечистым. Ты, который, может быть, недостоин и жалости, ты должен особо обратить внимание. Возможность на спасение есть. Я искал, чтобы сесть в этот пояс. Если ты будешь это искать, очень большое основание для возможности твоего спасения. Бог тебя не проклинает. Ты его творение, ты его дитя. У него столько инициативы и желания, он идет за тобою. И он смотрит на тебя глазами милости. Поверь в это и не отверги эту возможность. Пусть Господь тебя в этом благословит. Аминь.